Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Нельзя скрыться светильнику святости, даже если он будет зарыт далеко и глубоко в земле. О преподобной Досифее, подвязавшейся в китаевых пещерах, пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите о детстве преподобной Досифеи, ведь далеко не у каждого святого бабушка подвязалась в монастыре.
Да, повезло с бабушкой, несомненно, будучи святой, потому что роль этой женщины в ее судьбе невозможно переоценить. Начать нужно с того, что будущая святая подвижница родилась в Рязани в 1721 году, в дворянской семье, и в возрасте 2 лет ее родители, которые, очевидно, были очень благочестивыми православными христианами, решили отправиться в паломничество в Троице, Сергиеву Лавру. Тогда всего было 2 года их дочери, но они взяли ее с собой и на обратном пути посетили Вознесенский монастырь, в котором как раз бабушка, будущий святой, незадолго до этого решила принять монашеский постриг. И вот что любопытно, хотя, казалось бы, не так долго пребывала эта подвижница в монастыре, но, очевидно, ее предшествующая жизнь уже была настолько богата истинным духовным опытом, что даже за это короткое время пребывания в монастыре она себя полностью раскрыла как старица. И когда ее, получается, вот дети прибыли в монастырь с внучкой, то она попросила, чтобы девочку оставили ей на воспитание до тех пор, пока она не пойдет в школу. Тогда, как мы знаем, еще не было детских садов. И, наверное, родители решили, что это будет хороший вариант. Пусть ребенок растет в монастыре, он, вероятно, был достаточно благоустроен, чтобы можно было там ребенка оставить на попечение бабушки. Ну и плюс, конечно, там все-таки было уже сформированное сестричество, то есть это был коллектив, который мог благотворное влияние оказать на ребенка. И вот под этим предлогом они ее оставляют, и до 9 лет именно там эта девочка пребывала.
Почувствовала ли разницу Дарья между монашеской, монастырской жизнью и светской, ведь после 9 лет она вернулась домой?
Да, разница была поразительная. Может быть, другой ребенок на ее месте мог бы и акклиматизироваться, попав снова вот в эту среду, в дворянскую, но для нее все было намного сложнее. Вот здесь мы видим благоплодность ее души. Для нее эти годы, проведенные в монастыре, не были в тягость, а наоборот, она ощутила для себя какую-то родную среду, очень близкую ей по духу. И потом, когда пришлось выбирать, возвращаться к вот этой жизни светской, ну, которую она практически и не знала, но все-таки как бы войти в нее, оставить те все свои приобретенные навыки, послушницы, скажем так, в монастыре в прошлом, и раскрыть свое сердце для этих новых впечатлений, абсолютно светских, или же все-таки придерживаться тех правил строгой жизни, духовной, которым ее научила бабушка. Она сделала выбор однозначно в пользу своей фактически монашеской жизни, и последующие годы до совершеннолетия она вела по-настоящему аскетичный образ жизни. Не просто скромный, а известно, что она спала на голой доске, буквально даже не делая себе никакой постели, питалась намеренно очень скромной пищей, которая была близка к той монастырской, которая была ей знакома в детстве, отказывалась от участия в балах, в раутах, в маскарадах. То есть она сознательно отсекала все те связи с миром, которые могли бы ее прельстить, которые могли бы послужить поводом к какому-то греху, но даже и независимо от каких-то реальных соблазнов, мы видим в ней ярко выраженную устремленность к личной аскезе. Очевидно, тот опыт молитвы, который она приобрела в монастыре, ей не хотелось его потерять. Ту близость к Господу, которую она ощутила в детстве, она не могла променять на все блага этой светской, богатой, знатной жизни. Поэтому она оказалась инородным телом в этом дворянском обществе. Она сама это чувствовала, это чувствовали ее сверстницы, ровесницы, это чувствовали родители, но они все-таки не теряли надежды пристроить ее как-то в этой дворянской жизни, в этом обществе, к которому сами они принадлежат.
Выходит так, что на примере святой Досифеи, да, еще тогда Дарьи, девочки, виден пример воспитания христианского, да, и возможности вот этого воспитания над детьми.
Но это не просто христианское воспитание, это в каком-то роде исключительный случай. Так получилось, так совпало в ее жизни, что бабушка была в монастыре, что сама она была склонна к этой жизни монашеской, что родители оказались настолько в этом плане податливы на уговоры этой старицы Порфирии, что оставили на несколько лет ребенка в монастыре, только изредка там ее навещая. Так что это благоприятное стечение обстоятельств. Но, с другой стороны, это был явный промысел Божий. Господь видел, насколько вот это была великая душа, насколько она могла принести благодатные плоды для всей церкви. Поэтому Господь так в ее жизни все устраивал, что это воспитание оказалось для нее идеальным. Может быть, если бы она выросла и в миру, она бы тоже каким-то потом путем пришла к тому же самому решению. Но вот
с приобретенным опытом мирской,
да,
жизни.
Вот этот опыт, который у нее был в детстве, он, наверное, ей выпрямил немножко этот ее путь. Он был менее извилист, он оказался более цельным, и сама ее натура, она не разрывалась между чем-то и чем-то. Для нее сразу было понятно, чего она хочет.
Как начинаются подвиги преподобной Досифеи? Ведь это действительно неординарно, она убегает из дома.
Да, это было первое такое волевое решение в ее жизни, кардинальное решение изменить свою жизнь, порвать все связи со своей семьей, с кругом родных, знакомых и оказаться в совершенно незащищенном состоянии. Она убегает из дому и идет в те места, которые были с детства знакомы, но понимает, что она не сможет нигде остаться под своим именем, потому что родители обязательно ее найдут и вернут ее обратно. И тогда она принимает такое решение, которое казалось правильным, которое казалось вполне эффективным, но при этом было рискованным. Выдать себя за мужчину. Она купила мужскую одежду на рынке и в Троицу Сергиеву Лавру пришла под предлогом того, что она является беглым крестьянином и хотела бы остаться в Троице Сергиевой Лавре. Законы в то время были строгие. Мы можем вспомнить, что если беглых крестьян ловили, их возвращали к прежним хозяевам, это же было крепостное право, и те, конечно, могли их наказать очень строго, даже жестоко, за бегство, могли засечь до смерти, бывали разные ситуации, разные случаи в истории, поэтому все это было очень жестко. И ее не могли принять в братию Троицы Сергиевой Лавры, как только либо по особому разрешению Святейшего Синода, либо по особому распоряжению императора или императрицы. И, соответственно, настоятель не мог взять на себя такую ответственность, но он разрешил остаться преподобной Досифеи в качестве послушника. То есть это такой был статус, еще не вполне определенный, это как бы еще не полноценный член братьев, даже еще не в постриге, но с правом жительства в стенах Лавры. И 3 года именно так прожила преподобная Досифея в этой святой обители.
Она уходит по какой причине?
Пришлось уйти. Возможно, она бы там осталась, ей там нравилось, и она любила это святое место, она любила преподобного Сергия, постоянно приходила помолиться к его святым мощам. И, наверное, если бы удалось там укорениться, принять там постриг, она бы была великой святой именно этой лавры. Но ее родственники, которые не теряли надежду ее найти, попали туда, и, увидев ее издалека, им показалось, что что-то здесь подозрительное. Не их ли эта дочь скрывается здесь, в мужском одеянии послушника, и они попросили наместника устроить встречу вот именно с этим послушником. Но святая Досифея тоже успела заметить своих родственников, и когда сказали, что вот с тобой просят аудиенции, наместник благословил, а она, не дожидаясь этой встречи, покидает Троицу Сергиеву Лавру и идет в Киево-Печерскую Лавру, довольно далеко, это больше 1000 километров, для того, чтобы попытаться там остаться, для того, чтобы скрыться от своих родных в далекой области, которая, скорее всего, будет для них недосягаемой, и там они ее, вероятно, не найдут. Вот потому она и оказалась у нас.
Да, начинается интересный такой период жизни святой Досифеи. Она идет, ее как раз располагает в Китаево, точнее, она сама там находит, зная, что там подвижники, значит, подвязаются желающие. И это прямое подражание преподобным Печерским, потому что она роет пещеру. Расскажите об этом периоде жизни святой Досифеи и этом подвиге.
Она не от хорошей жизни пошла копать себе пещеру, ее просто отказались принять в Киево-Печерской лавре по тем же самым предлогам. У нее не было документов. Она себя выдавала за беглого христианина или послушника, но в любом случае, хоть так, хоть сяк, без документов, без подтверждающих каких-то справок, ее никто не мог взять, потому что проверки регулярно осуществлялись, и все, кто оказались без документов, они тут же арестовывались, и, конечно, начальство лавры пострадало бы от этого. Хотя она пыталась дойти вплоть даже до митрополита, до Киевского, но все равно ничего не получалось. Никто на себя не хотел брать ответственности. Поэтому вот было принято такое неординарное, опять же, решение вырыть себе пещеру в Китаево и там подвязаться. И здесь мы видим, что это решение оказалось правильным. Вот как об этом в Евангелии сказано, не может укрыться город, стоящий наверху горы. Так и здесь, даже хотя, казалось бы, это было в то время за пределами Киева, это было в такой довольно уединенной местности, но ее подвижническая жизнь привлекла к ней настолько большое внимание, что уже буквально чуть ли не весь Киев стал к ней туда ходить за советом, за помощью, за молитвами. И вот этот ее подвиг, это фактически был подвиг затворничества. То есть она жила в пещере, именно как древние святые отцы. Ну а чисто формально, почему она так поступила? Ну потому что не будет жить под открытым небом летом и зимой, потому что зимой было очень холодно, и она в этой пещере укрывалась от дождя, от снега. Но при этом, что важно подчеркнуть, она никогда не разводила огня, чтобы согреться. То есть, очевидно, единственным способом уцелеть, выжить среди зимних морозов, это было теплее одеваться и молиться Богу. То есть тут сам Господь как-то ее сохранил, несмотря на все эти подвижнические условия, она прожила сравнительно долго, 55 лет, хотя, наверное, можно было ожидать, что она там умрет от таких условий гораздо раньше, от каких-то болезней, от туберкулеза или от воспаления легких. Но нет, она прожила именно столько, сколько Господь сам ей отмерил.
Именно в это время посещает Киев и Китаево императрица Елизавета. И происходит интересная встреча, да, и знаменательная. В чем ее знаменательность?
Мне, честно говоря, всегда очень нравилась императрица Елизавета Петровна. Вот как-то всегда я в ней чувствовал православного человека. Она ходила в паломничество пешком из Москвы в Троицу Сергиеву Лавру. Она ездила по святым местам. И здесь она услышала о том, что есть тут такой подвижник, как тогда говорили, послушник, который живет в пещере. И она специально туда отправилась, чтобы повидаться, пообщаться. И в этой беседе открылось, что, оказывается, еще не пострижен этот подвижник. Именно по той причине, что вот проблемы с документами. И она тут же дает свое соизволение, чтобы состоялся постриг, и лично присутствовала на этом постриге. Так что оказала такое позитивное участие в судьбе преподобной Досифеи, благодаря чему она обрела уже легитимный статус постриженного ресофорного монаха и могла жить в том числе и в Киево-Печерской лавре. И жила там какое-то время в дальних пещерах. Так что, конечно, дальше жизнь ее стала уже легче, уже ее не беспокоила полиция, не было никаких рисков. Но это не означает, что изменилась ее жизнь именно по качеству аскезы. и в дальних пещерах, и обратно вернувшись в Китаеву пустынь, по-прежнему преподобная Досифея вела жизнь очень строгую, суровую даже буквально, но тем не менее сама по себе эта встреча с императрицей вошла в историю как пример того, как два человека абсолютно разных слоев общества находили друг друга вот в то время в имперской России.
«Ни злато, ни серебро, но добродетель обогащает душу». Эти слова преподобной Досифеи, они как-то западают сразу в память. О милосердии и милостыне. Как относилась и какие наставления преподобная давала о милостыне?
Ну, опять же, возвращаясь к общению с императрицей, мы можем вспомнить, что императрица Елизавета Петровна оставила ей мешочек с деньгами, с монетами золотыми, которые она просила принять. То есть она оставила буквально у нее в келье и ушла, потому что преподобная отказывалась их взять, она положила у нее в келье и вышла. Тогда преподобная Досифея, не желая хранить золото вообще у себя в келье, вышла вот на порог своей пещеры и положила этот мешочек с деньгами в горшочек, который стоял рядом с кельей. И сколько там они пролежали, неизвестно. Просто никому туда не приходила мысль заглянуть, а так фактически любой бомж, любой вор мог бы просто взять эти деньги и уйти, потому что она абсолютно...
Стать богатым человеком.
Да, не смотрела туда. А случилось так, что некий благочестивый крестьянин пришел, и вот как раз эти деньги он увидел и спросил, что это за деньги и что вы собираетесь с ними делать. Она сказала, можешь их использовать как хочешь. Она сама ему буквально эти деньги дала, вот возьми их там и делай с ними, что пожелаешь. Но когда он увидел какая-то сумма, он понял, что это не те деньги, которые может просто взять и потратить на свою семью. Хотя, конечно, имея такое благословение от преподобной, он мог сказать, значит, так Господь благословил, вот счастье привалило, можно было себе купить бы и дом новый, и коровы, и много чего другого, но он оказался, видно, таким вот человеком, не случайным в этой ситуации. Тоже Господь его послал для того, чтобы деньгами распорядиться таким способом, чтобы эта милостыня, которую подала государыня императрица, не пропала даром. И он вот, тоже поступил очень мудро, я считаю. То есть он не подошел частным образом к какому-то иерарху, пусть даже там наместнику лавры, не передал ему эти деньги, там, как сами хотите, там, купите себе карету там, какую-нибудь новую, шикарную или еще что-нибудь такое. Нет, он зашел в лавры и сказал, что я хочу попасть на заседание духовного собора лавры, там, где собрались вот именно такие авторитетные старцы, архимандриты, игумены. И придя на это собрание, он сказал, у меня есть средства, вот попавшие ко мне от преподобной Досифеи, я хотел бы у вас взять благословение, совета, как мне ими распорядиться. И ему старцы сказали, нужно на них построить храм. У нас тут хватает как бы средств для лавры, а вот давайте построим храм в твоем селе, в котором ты живешь. Там у вас как раз старенькая какая-то церковь, совсем уже ветхая, а так будет новый красивый храм. И так и было исполнено, был построен храм. И когда императрица Елизавета потом узнала всю эту историю, так она еще пожертвовала туда средства на обустройство уже внутреннего этого храма, на колокола. То есть она оценила вот этот вот жест преподобной Досифеи, полную нестяжательность. И я считаю, что вот как раз в таких случаях мы и видим настоящую святость, когда человек собирает себе сокровища не на земле, а на небесах, когда он настолько решительно, твердо и при этом свободно способен отказаться от таких вот крупных средств, это говорит о том, что человек поистине возлюбил Христа больше, чем все земные блага.
Преподобная Досифея из затвора вела не только такие вот, да, беседы с мирянами, а еще и катехизаторскую работу, потому что это было сложное время тогда в Киеве. С чем это было связано?
В то время ситуация была непростая по поводу просветительской деятельности среди народа. С одной стороны, вроде бы было много духовных учебных заведений, были духовные академии, духовные семинарии, духовные училища, но система образования была настолько схоластична, что ученость будущих пастырей заключалась в том, что они учили латинские тексты, они прекрасно общались на латыни, могли писать стихи на латинском языке, но поэтому на родном языке Они не могли проповедовать нормально. Им легче было вспомнить, наверное, какой-нибудь отрывок из Амвросия Медиоланского или Блаженного Августина, его процитировать наизусть, чем сказать на 10 минут, но простую, доходчивую проповедь по теме, скажем, евангельского чтения. Это был отрыв образования от жизни. И поэтому таких проповедников, которые могли бы людям говорить по-настоящему, необходимые вещи для правильной духовной нравственной жизни, было не так много. Вот преподобная Досифея была именно таким человеком. Вероятно, помимо опыта святой духовной жизни, у нее все-таки была и харизма просветителя, у нее была потребность делиться этим опытом с людьми, и был дар речи, так что говорила она убедительно, говорила такие вещи, которые людям врезались в память навсегда, на всю жизнь. И поэтому поток людей, желающих услышать ее слово, был очень большим. И я думаю, что не в последнюю очередь это обусловлено тем, что ее глагол поистине жег сердца людей.
Расскажите о случаях прозорливости старицы. Они были?
А вот это второй рычаг ее влияния на буквально народное сознание, потому что ее известность была уже всенародной под конец ее жизни, потому что помимо тех нравственных духовных советов, которые она могла дать и давала, всегда попадая в точку, она обладала настоящим даром прозорливости, знания человеческих душ, знания будущего, которое ожидало многих людей. И потому эти случаи прозорливости имели место, и это создавало уже по-настоящему великую славу ее не просто как подвижницы или как учителя веры, а именно человека святого, к которому можно прийти и узнать, что тебе делать дальше, что тебя ждет. Таких случаев было довольно много. Ну и, наверное, из них самым поразительным является случай направления жизненного пути будущего великого святого нашей церкви, преподобного Серафима Саровского.
Да, как раз, собственно, значение преподобной Досифеи, и она всегда вспоминается в связи с благословением преподобного Серафима. Здесь есть какая-то особенная глубина и промыслительность, правда?
Да, я думаю, что это вот тот случай, когда огонь духовного горения от одного подвижника передался другому. Ведь эта встреча произошла незадолго до смерти преподобной Досифеи. Ее дни уже были сочтены на этой земле. И нужно было успеть вот так как бы все это сделать в жизни, чтобы преподобный Серафим Саровский, Прохор Машнин, которому было тогда 22 года, успел туда прийти в Киев, пообщаться и взять совета именно у преподобной Досифеи, куда ему идти подвязаться. Потому что велика была Святая Русь, страна огромная, людей было много желающих подвязаться в монашестве, поэтому можно было выбирать и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке множество обителей, иди куда хочешь, подвязайся. Но мы видим, что преподобная Досифея совершенно определенно, четко указывает тот монастырь, Саровскую пустынь, куда нужно ему идти. Ясно, что это был далеко не самый известный из монастырей. Я думаю, что вообще, наверное, в первую десятку даже он не входил. Имея такие, скажем, монастыри, как Александра Невская Лавра столичная, Троица Сергиева Лавра,
Оптина
пустынь, Киево-Печерская Лавра, та же самая. Это же совсем было рядом, можно было бы сказать, иди вот в Лавру и поступай туда. Нет, она оказала ему Саровскую пустынь. Здесь точно проявилась прозорливость преподобного Досифея. В чем она могла проявиться? Уже в том, что Прохоре Машнине преподобная Досифея увидела способность к затворнической жизни, к жизни строго аскетичной, к жизни, которая способна вырастить великую святость в подвиге молчальничества и затвора. И, соответственно, если бы она его направила в Киево-Печерскую лавру, то в любую лавру или в любой большой благоустроенный монастырь, он не смог бы реализовать этот потенциал, потому что пришлось бы трудиться на обычных послушаниях, потому что не было возможности где-то уединиться. А в Саровской пустыне, пожалуйста. Там, об этом мало сейчас кто вспоминает, но фактически эта пустынь отличалась тем, что помимо самого монастыря, который был построен вокруг этого огромного храма, был скит в лесу буквально, и туда могли удаляться любые члены братья по благословению игумена. И именно поэтому преподобный Серафим смог найти там для себя идеальные условия для того, чтобы реализовать весь тот потенциал святости, который Господь заложил в него изначально.
Ну, собственно, и наставления преподобные, наверное, были больше для затворнической жизни преподобному Серафиму.
Это естественно, потому что затворником была сама преподобная Досифея. Она имела опыт жизни в затворе, борьбы с бесовскими искушениями, с прилогами, со страстями, самыми различными типами искушений, которые были в жизни именно затворника. Таких людей было немного. Я думаю, что можно было по пальцам пересчитать таких вот великих подвижников-затворников в то время во всей Российской империи. И преподобный Серафим попал именно к ней, поэтому то, чем могла поделиться преподобная Досифея, чем она могла сразу ему даже научить, что ему могла сказать, это все впоследствии раскрылось в его.
Иисусовая молитва.
Да, в том числе и опыт молитвы Иисусовой, умно-сердечной, непрестанной. Она, очевидно, сразу направила бы в этом направлении, что это нужно стяжать в первую очередь. И вот это все оказалось просто идеальным подспорьем, таким вот лучом маяка, который указал направление дальнейшей его деятельности.
Расскажите о последней встрече преподобной Досифеи с родственниками, потому что мы о них как-то забыли, да? Все-таки она была пропавшей дочерью и сестрой.
Да, это была для них великая скорбь. Она понимала, что эта скорбь у них никуда не исчезла, потому что, если, по крайней мере, они бы знали, что она умерла, так можно было бы молиться за упокой. А так они не знали вообще ничего о ее судьбе. Куда она подевалась, жива она или мертва, это оставалось для них неизвестным до самого конца, до ее смерти. И вот так получилось, что ее сестра Дарья приехала в Киев, и узнав о том, что есть такой великий подвижник, старец, аскет, преподобный Досифей, захотела с ним встретиться. И при встрече она не узнала свою сестру. Настолько годы изменили преподобную Досифею, что уже узнать в ней прежнюю цветущую эту девушку, которой она была, когда рассталась с сестрой, было нереально. А она узнала свою сестру, но не открылась ей. Вот можно только догадываться, что творилось в ее сердце при этой беседе, какие чувства она испытывала, какая внутренняя была борьба. Конечно, ей хотелось сказать своей сестре, что вот мы с тобой встретились после стольких лет, это чудо, что вообще-то оказалось здесь передо мной. Но она сдержалась, она осталась верной своему призванию, и, очевидно, здесь тоже проявилась ее прозорливость, потому что она понимала, что Господь найдет способ потом открыть ее родственникам ее настоящее достоинство. И это получилось уже после ее смерти, когда Дарья, узнав о том, что уже подвижник скончался, захотела прийти на его могилу, помня о силе молитв этого подвижника, о том, какую он роль оказал в ее жизни, приходит на могилу, смотрит на портрет, на котором лицо уже было совершенно ясно видно, потому что при встрече преподобная старалась лицо скрывать. Вот она так специально как бы нахлобучила этот куколь на глаза, чтобы было по возможности лица не видно. А здесь уже она могла спокойно рассмотреть, и вдруг ее осенило. Так это же моя родная сестра, как я тогда ее не узнал. А вот сейчас уже совершенно понятно, что родные, знакомые черты. Но, несмотря на это, вот это надо подчеркнуть, мощи преподобной Досифеи пребывают под спудом даже до сих пор. То есть, хотя мы уже знаем, кто это на самом деле была, что это был не мужчина, а женщина, но по промыслу Божию так случалось, что трижды были попытки обрести ее мощи, чтобы выставить на открытое прославление, но всякий раз они оказывались неудачными.
Что вас лично поразило в житии преподобной Досифеи?
Меня поразили многие вещи, но больше всего необыкновенная сила воли, решимость, непреклонность в движении ко Христу. Вот несмотря на все препятствия, несмотря на те опасности, которые ее поджидали на этом пути жизни.
Мирское платье.
Да, мирское платье, постоянная опасность быть открытой, разоблаченной, пойманной, возвращенной домой там, и прочее, обструкция общественная, которая могла ее ожидать, если бы все это открылось. Несмотря на все это, она идет, и у нее не получается, ее не принимают, и вот она себе роет пещеру. То есть вот настолько проявить желание подвязаться ради Христа, такое в мужчине редко встретишь. А в женщине так это вообще, по-моему, уникальный случай. Среди мужчин мы такое можем вспомнить. От отец Иона, наш старец Игнатенко покойный, он тоже, его же монастырь-то не приняли, когда он хотел здесь в Одессе у нас подвязаться, и он себе вырыл пещеру на берегу моря, там жил несколько месяцев, пока, наконец, не добился, что его приняли как послушника. Но мужчине все-таки проще. А здесь же женщина, и вот, и особенно в те времена, когда все это было вообще намного сложнее, и вот я считаю, что за эту твердость ее воли, за эту любовь ко Христу, которую она засвидетельствовала такими решительными поступками, она исподобилась той великой святости.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за благодатную духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, Божьей вам помощи и ангела-хранителя.